Так, сегодня 14 июня и второе занятие. В прошлый раз мы в основном разбирали понятие деятельности. И если у кого-то какие-то возникли соображения или замечания, или предложения, или, может быть, что чаще всего бывает, может быть, какие-то неясности возникли. Давайте сначала поговорим, я думаю, что недолго это будет, но все равно это надо сделать. Как бы такой рефлексивный разбор, что ли, того, что было в прошлый раз, что усвоилось, что не усвоилось, где я невнятно говорил, может быть, и требую что-то дополнительного пояснения. Ну, во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы вы как-то на это дело прореагировали. Потому что если вы будете просто молчать, то это будет не очень эффективно, так скажем. Есть у кого-нибудь что-нибудь сказать по поводу прошлого занятия? Кстати, если кому-то понадобится вот эта презентация или звуковой файл, он у меня сейчас есть, его можно будет переписать на флешку. Или вопросов нет? Ну, на веру, но какое-то отношение вы должны сказать, ну, как мне кажется. Я же должен понимать, как вы вообще на это все реагируете. Потому что все то, что я говорил, это, ну, как мне кажется, довольно сильно отличается от общепринятых этих учебных вещей. В учебниках пишут другое.
Можно сказать о том, что методология имеет как бы больше практическое отношение и применяется чаще как раз в реальной жизни, неоднократно. Последующие семинары, лекции, реальные люди на.
Но она имеет как не просто больше практическое, она вообще строго на практику ориентирована. На практике разные. Не на одну какую-то конкретную. Не будет вопросов. Потому что магнитофон мотает, время идет. Давайте я пролистаю. Вот по этой картинке кто-нибудь есть. Может быть, что-то непонятно. Или еще что. Дальше. Ну, здесь это общие слова. А вот насчет понятия деятельности. Я в прошлый раз, не знаю, упоминал, не упоминал, но чтобы ввести деятельность, недостаточно дать определение. Ой, чтобы ввести понятие, недостаточно дать определение. Причем принципиально недостаточно. Никакие понятия с помощью определений не вводятся. Когда диссертанты говорят, пишут в своих диссертациях, что дополнил понятие и при этом дает новую формулировку. Таким способом понятие не дополняется и не вводится. Чтобы понятие ввести, нужно выделить ключевые моменты этого понятия и их довольно долго комментировать, то есть вводить такую смысловую структуру. Вот, собственно говоря, что я делаю. Вот здесь это наглядно видно. Несколько моментов, и я их специально, каждый в отдельности, довольно подолгу комментировал. Как понимать, что она именно искусственная, а не природная. Значит, почему нельзя сводить только конкретные действия, ну и так далее. Идем по пунктам. И у всякого понятия, неважно, деятельность это или вот просто стол, понятие стола, или любое другое, вот этот прием через выделение ключевых моментов и их обсуждение, он применяется чрезвычайно широко. У понятия собственной формы нет, поэтому приходится вот таким способом это делать.
Что это такое, когда говорят примитивная пара? Механизм формирования понятия, объяснение понятия?
Нет, понятийный аппарат – это вот, допустим, у вас какая-то тема, и эта тема предполагает некоторый понятийный аппарат, то есть некоторый набор понятий, которые взаимосвязаны и которые друг друга, значит, как бы обеспечивают. Значит, особенно если речь идет о каких-нибудь сложных вещах, то там приходится довольно обширный понятийный аппарат вводить. Я сегодня еще об этом буду говорить. Ну, как говорил Гегель в свое время, он говорил, что понятия поодиночке не живут, они живут гроздьями, это его выражение. То есть какое-то понятие затрагиваешь, оно тянет следующее, то следующее тянет, и, соответственно, получается такая вот, такой пластик. И это вот называется понятийным аппаратом для чего-то конкретного. Вот, здесь минимальная структура акта деятельности. При этом вы должны понимать, что это всего лишь пустые функциональные места. Это я тоже довольно долго обсуждал. На месте цели может быть многое разное. На месте средств может быть тоже многое разное. И, соответственно, на месте объекта. Ну, а дальше я, соответственно, здесь опять же комментировал каждый элемент в отдельности. Причем обратите внимание, деятельность принципиально функциональная штука. Это означает, что в деятельности ничего нельзя просто взять, тыкнуть пальцем и сказать, что вот это есть то-то. Ну, грубо говоря, в деятельности все может быть всем. Это, конечно, сильно сказано, но, в общем, близко к истине. Вот на месте этих функциональных кружочков могут быть совершенно разные, разным материалом наполнены. И, соответственно, вот этот материал наполнения функциональных мест, он зависит вот от функциональных связей, а не сам по себе определяет функцию. Ну, вот очень частая ошибка, значит, у тех же самых аспирантов, диссертантов, когда они пишут вот такие вот вещи, как вот здесь нарисовано, квадратики или кружочки, соединенные палочками или стрелочками, и при этом подразумевает именно материальное наполнение. Это функциональная структура. Чем она будет наполнена, тоже специально обсуждать, чего никогда не делается. Одна из самых принципиальных ошибок наших аспирантов, ну и не только аспирантов, вообще людей, которые работают в науке, не различение функциональных мест и его наполнения. Это как бы склеено, как бы и никак невозможно растащить. Когда говорят, что цель, даже вот в наших нормативных документов, типа гражданского кодекса или вот подобных официальных документов. Открываете статью номер 50, там написано цель коммерческой организации, прибыль. Да? Вот смотрите, вот типичная ошибка, про которую я сейчас говорю. Поскольку прибыль это лишь наполнение вот этого функционального места. А у коммерческой организации могут быть и разные другие цели. Вот на это место может быть поставлена не только прибыль, но и разные другие вещи. Ну и здесь, соответственно, откуда берется цель? Цель, ну если правильно организовывать деятельность, то цель должна задаваться требованием того акта деятельностного, где результат деятельности предыдущий будет употребляться. Вот это совсем никак не обсуждается. Даже когда ставится цель диссертации, диссертационного исследования, не обсуждается, откуда она взялась. На потолок посмотрел и написал. Цель диссертационного исследования, там, разработка предложений там, по какому-нибудь улучшению или совершенствованию. Откуда, зачем, с чего ради предложений кому-то. А нужны они там эти предложения или рекомендации? Вообще никак не обсуждается. Ну и со средствами то же самое. Средства, они, с одной стороны, определяются требованиями, которые вытекают из целевой установки, а с другой стороны, они ограничиваются возможностями изменения объекта. Только деятельность всегда связана с изменением объекта. Там, где нет изменений или трансформации, или еще чего-нибудь, там никакой деятельности нет. Ну и не все можно изменить. Да? Особенно в общественных науках. Вот это вот чрезвычайно важная вещь. Люди, которые работают в общественных науках, неважно в экономике, социологии, психологии, в других областях, очень редко, просто ну, редчайшие случаи бывают, когда значит, принимается во внимание ограничения со стороны объекта. В естественных науках, когда там исследуется какой-то природный материал или природные объекты берутся, и то там есть ограничения, более жесткие, менее жесткие. А когда в объект входят люди, и речь идет о изменениях жизни или там чего-то там, работы людей, здесь вот этот момент очень важен. Ну и, соответственно, хорошо бы понять раз и навсегда, что чем отличается задача от проблемы. Задачная ситуация – это когда у цели есть средства. Причем принципиально есть, не у конкретного какого-то исследователя. У него в силу безграмотности могут и не отсутствовать соответствующие средства. Ну, например, исследовательские средства. Но если у человечества это отработано, в принципе, то вопрос грамотности. Ты пойди, почитай, поучись, освой, и никаких проблем не будет. Это будет чисто задачная ситуация. Нужно достичь цели известными средствами, и это есть задача. Вот на занятиях со студентами мы только этим и занимаемся. Любая задача, неважно в какой это конкретной дисциплине, значит, ставится определенная цель, и известно, что есть средства, то есть способ решения этой задачи. Ну а если таковых нету, то это в общем, превращается в проблему. И проблема эта может годами, даже столетиями не решать. Постановка проблемы – это наполовину решенная целевая установка. Если правильно поставил проблему, то найти или выработать необходимые средства – это, в общем, ну, представляет, конечно, трудности, но уже как бы известен ход работы. Здесь очень важно понимать, что, особенно если речь идет об общественных дисциплинах, то объектом не могут быть натуральные объекты. Ну, натуральные в том смысле, что они значит, природные, что об них стукнуться можно, как об стол или обо что-то еще. А самое печальное, ну, я за многие годы вот, занятия вот этими вещами. Понял, что одна из самых печальных вещей в общественных дисциплинах состоит в том, что будучи сделанными по образу и подобию естественных наук, общественные науки, и экономика, и социология, и психология, и даже юриспруденция, хотя в меньшей степени, они исходят из того, что наука должна вырабатывать некие инварианты. Ну, физика всегда, химия всегда. Значит, всякие разные другие, естественно, науки, биология, там, астрономия. Она вырабатывает некие инварианты, то есть знания как бы на все случаи жизни и без относительно времени. Если получено знание о атоме каком-то, то это навсегда. Если получено знание в геометрии, то это тоже навсегда. Ничего не меняется со временем. И, естественно, науки никогда не занимаются ситуациями. Они, наоборот, от ситуации, от вот этой вариативности, все время стараются уйти. И даже если есть какие-то там статистические разбросы или какие-то процессы вот флуктуационные, все равно за ними или из них пытаются вытащить то, что неизменно. Какой-то общий закон, например, который применяется, или еще что-то. Вот общественные науки, которые скопировали вот этот принцип работы, значит, они себя, в общем, мало того, что дискредитировали со временем, они себя, в общем, тем самым в значительной мере убили. Ну, закрыли возможности для развития. Поскольку люди живут в постоянно меняющихся ситуациях, вот, и это никак не, это, не заменить ничем. Если из этих ситуаций вытащить только одни какие-то, значит, инварианты, то, в общем-то, эти инварианты будут настолько, ну, как бы тощие абстракции, что, в общем, для жизни людей это практически незначимым будет. А вот все то, что значимо, как вообще разрешать сложные, особенно проблемные ситуации, которые не имеют средств, принципиально не имеют средств решения. Вот как, например, с современным финансовым кризисом. Все говорят про кризис, а ведь на самом деле это проблема, которая не имеет сегодня, никто не имеет даже ну, приблизительно хотя бы хоть как-то работающих средств разрешение вот той ситуации, куда, в общем, человечество себя загнало. Ну, в финансовой области. И как из этого выходить, в общем, неизвестно. Это очень сложная на весь мир, не какая-то локальная ситуация, а просто гигантская ситуация, которая касается вообще миллиардов людей. Вот. Способов решения нет. Наука бессильна, понимаете? Бессильна, потому что она ориентирована на инварианты. Не на ситуацию, не на разрешение ситуации, а на инвариант. Значит, какие бы мы кривые спросы и предложения ни рисовали, значит, какие бы там, я не знаю, приемы дисконтирования не использовали, значит, которые как бы верны на все случаи жизни, да, они вот эту ситуацию не затрагивают еще, в принципе. И как из него человечество будет выходить, да.
И мы поэтому, видимо, вот недавно изучали тоже историю экономических течений, то есть меняет как раз парадигму, да, то есть меняет жизнь, и приходится подстраивать свою жизнь, поэтому вы сказали, вот взгляд, новые законы внедрять, и так далее, и так далее.
Да. Кстати, прикройте окно, а то магнитофон не слышит. Он слышит только... Давайте я выключу кондиционер. Тоже замерзнет. Вот с ситуациями науки, общественной науки просто не работают. Не умеют, нет средств, не ухватывают они. И, в общем, это одна из важнейших причин вот того, что на общественной науке сейчас начинают катить такой ком, большой, со стороны властей, со стороны... Значит, практических, значит, каких-то структур, людей, практиков, значит, которые, в общем, у них реальные ситуации, а наука, она рекомендует, в общем, глупости, которые и так очевидны. Ну и, соответственно, вот тоже. Один из таких, может быть, кратких, здесь не было возможности подробно, можно гораздо больше выделить существенных моментов понятия ситуации. Но здесь я некоторые, на мой взгляд, наиболее важные моменты ситуации здесь выделил. Еще раз повторяю, это не весь исчерпывающий перечень. Значит, бывают такие философы, которые, значит, 100 перемножений друг на друга, вот этих вот принципиальных моментов, и голова не удерживает подобные вещи. Ну, вот это просто. Это все тоже все про ситуацию. Анализ ситуации. Без анализа ситуации объект исследования в общественных науках, с моей точки зрения, выделить нельзя. То есть нельзя и все. Вот то, что выделяется, это обычно берется какое-нибудь название, а любое название – это этикетка, за которым многое чего может стоять, причем разного. Значит, и вот мы даже в прошлый раз, по-моему, значит, кто-то сказал, почему, например, предприятие не может быть объектом. Слово не может быть объектом, да? Нужно за этим словом выделить то, что действительно будет исследоваться. А чтобы выделить то, что будет исследоваться, ну, нужно найти за этим словом некие проблемные или задачные ситуации, да, которые вот пока еще неизвестно, как решать. Ну и, соответственно, только после выделения соответствующей ситуации, задачной или проблемной, можно выделить тот объект, который будет подлежать исследованию. А просто так сказать, что там предприятие или там какая-нибудь, еще говорят, объектом исследования являются общественные отношения. Ну, это просто, все равно, что сказать, что объектом исследования является все на свете. Это абсолютно равносильно. Но очень часто встречается. Это вот по поводу того, что общественные дисциплины, я их стараюсь не называть науками, поскольку они науками на самом деле не являются. Несмотря на то, что наши казенные эти все власти с 30-х годов, в общем, приклеили ярлык науки к общественным дисциплинам. И, соответственно, вот мы теперь, значит, ученые степени получаем, значит, экономических наук, там, психологических наук, социальных наук. Вот. Вообще-то говоря, это дисциплины. Дисциплина в том же смысле, что дисциплина в школе, поведение, дисциплина поведения, да? То есть как правильно себя вести. Это вот в школе нам за это оценки ставили, я помню, в младших классах. А дисциплина в смысле, вот, ну, как научная дисциплина, мыслительная дисциплина, это предполагается, что мыслить нужно правильно, точно, а не просто вот фантазировать или как-то какие-то случайные фантомы сознания. И общественные науки, в кавычках, или я их называю общественными дисциплинами, они, по идее, должны описывать, значит, как в сложных ситуациях, соответственно, мыслить и действовать. Чего, в общем, к сожалению, наши науки, если и делают, то чрезвычайно слабо и чрезвычайно убого. Вот у нас это как-то стараются не рекламировать и не обсуждать. Но я вам должен сказать, что после войны, например, в Соединенных Штатах, от науки в том смысле слова, в котором она у нас существует, я имею в виду общественную науку, в кавычках, их практически нет. На их, вот все эти экономики, которые они нас сплавляют, они про них не учатся уже давным-давно, лет 40 или 50. Это все для третьего мира. Соответственно, то, что у нас здесь на первом курсе студентов вставляют в голову все эти экономики, значит, макроэкономика 1, макроэкономика 2, экономик, вот это все уже давно во всем мире ушло в небытие. Значит, там делают просто другое. То, что они сейчас делают, будет описано лет через 50, да, и опять третьим странам. А то, что они сейчас делают, мы даже не понимаем. Ну, большинство людей даже не понимает. Даже в правительстве, значит. Я твердо уверен. Ну, судя по их действиям. Вот. А в общественных дисциплинах все объекты исследования, они вот много плоскостные. Не плоские, как это обычно у нас описывается, все. Такая плоская картинка, значит, там формулами описываемые или еще чем. Они много плоскостные. Вот один из принципиальных моментов, значит, вот он здесь показан. Значит, материальное наполнение в одном месте, значит, функциональные места в другом месте. Процессы в третьем месте. Нормативное обеспечение, или то, что регулирует вот это все, в четвертой плоскости. И это, в общем, вот такие многоплоскостные конструкции. Значит, если их не видеть или не, как бы не удерживать, не фиксировать, то, в общем, ничего и не сделаешь. Ну, здесь вот условная картинка такая. То, что вставляется в функциональные места, любые, как правило, не соответствует в большей или меньшей степени тем связям и требованиям со стороны целостной структуры функциональных мест. И это есть, с одной стороны, проблемка, очень часто возникающая, когда деятельность начинает работать с перебоями. А с другой стороны, это и является одним из моментов, позволяющим осуществлять развитие. Даже вот в простейших ситуациях, когда человека берут на должность на какую-либо, все равно, чаще всего, в большинстве случаев, человек не соответствует своему месту, на которое его берут, на функциональное место работать. Я подчеркиваю, в большей или меньшей степени. Некоторые лучше приспособлены, некоторые хуже. Чем человек выше по уровню иерархии деятельности забирается, тем сложнее ему соответствовать требованиям данного функционального места, куда его ставят. Вот. Есть даже закон Паркинсона, что человек повышает свои уровень своих должностных возможностей, ну, должность повышает. До тех пор, пока не достигает уровня своей некомпетентности. Ну, то есть смысл такой. Значит, человека ставят на одно место, он в этом месте становится компетентным, его перемещают на более высокий уровень. Он только-только там притирается, начинает быть компетентным, то есть выполнять функции как надо, его еще выше ставят. И так до тех пор, пока он не упирается в потолок своей некомпетентности. Отсюда следствие из этого закона Паркинсона. Все большие начальники, которые работают на своих местах долго, они некомпетентны. Вот. Самые некомпетентные люди – это президент. Ну, здесь, конечно, в каждой шутке есть доля шутки, вот, но и в то же время есть доля правды. Вот. Поэтому тут уж так. Ну, это вот тоже очень важный момент. А вот экономика, экономическая наука, она ощупывает, обнюхивает, измеряет последствия деятельности. И вот это самое печальное. Вот есть такая австрийская школа экономическая, она, значит, возникла перед войной, Второй мировой. Один из его, так скажем, лидеров ее, именно школы, Людвиг фон Мизес, он написал толстенную работу, толстенную книгу, которая называется «Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории». Чем так называется? «Человеческая деятельность. Двоеточие. Трактат по экономической теории». Она есть на русском языке, она есть даже на моем сайте, можно зайти и ее скачать, почитать. Это писал человек перед войной, в 40-м году. Значит, писал черным по белому, что никакой экономики нет, есть деятельность, только описанная в неправильных понятиях. Вот наша экономическая наука, это вот то, что он назвал неправильным описанием человеческой деятельности. Поскольку люди осуществляют процесс, получается результат. То есть, это называется товаром, который потом опять же продается, но не сам процесс продажи, значит, изучается и описывается, а то, сколько выручку получил, да, то есть результат этой продажи. И так мы все время последствия, значит, ощупываем, измеряем и так далее. Вместо того, чтобы правильно видеть вот эти вот сами деятельностные процессы и уметь их правильно соорганизовывать. Вот этого совсем нет в экономической науке, этого нет в социологии, этого нет. Да.
Да, маркетинг,
да, маркетинг то же самое. Значит, либо берутся психологические всякие штампы, либо, опять же, результаты. Ну, что такое маркетинг? Значит, он, конечно, бывает разный, но значит, изучение спроса, это же ведь изучение, опять же, некой фиксированной уже, фиксированного последствия чего-то. Объемов продаж, вот на этом рынке такие продажи, на этом рынке такие продажи. Не сам процесс продаж они изучают, они это вообще, у них нет способа средств ухватить.
Да,
ну, вот смотрите, прием маркетинга, его можно увидеть, даже много там увидеть, в магазине «Сладко», поскольку этот магазин, ну, как и многие современные российские магазины, они слизаны вот по образцу, значит, этих западных. Они там долго к этому приходили, а здесь просто взяли, скопировали и воспроизвели. Значит, один из приемов, это вот когда вы на кассе рассчитываетесь, всякая мелочевка, она именно вот здесь всегда продается. Вот прием маркетинга, да? Как, если ты там ходишь, покупаешь, ты можешь не заметить эту жевательную резинку или, извините, презерватив, да? А это вот прямо у тебя перед глазами, почему вот так вот вешают, чтобы у тебя перед глазами это было. Ну, прием маркетинга. Они сначала как бы последствия посмотрели на одно, на другое, на третье, и результат вычленили, и его, в общем, применили. Но как у людей возникает, вот, допустим, тот же самый спрос, это же практически не изучается, не потому что не хотят, потому что нет способов. Нет возможности, нет средств, вот как принято говорить в методологии. Нет мыслительных средств. Ну вот это опять. Редкая экономическая или там социальная диссертация, или там по бухгалтерскому учету, вот я там в диссертационном совете одно время был, значит, обходится без обсуждения или хотя бы упоминания каких-то функций. При этом очень странная получается вещь. Значит, эти функции неизвестно откуда берутся. Вот говорят, что функция такая, а вот я считаю, что еще должна быть дополнена такой функцией. А почему, на каком основании и откуда берутся функции? Вот это вообще не обсуждается. Вот между тем, функция – это отношение целого к части. Вот это вот одно из определений функции. Вот здесь другое есть еще. Значит, тоже такой штамп, который существует в литературе. Функция – это бытие в другом. То есть бытие вот этой вещи не в самой вещи, а в способе ее употребления. Да? Еще в определенном месте, чтобы вот этот агрегат стоял, да, и прочее. А сама по себе, у самой по себе вот этой вещи нет функции никакой. У людей, у конкретных людей тоже никаких функций нет, пока его не вставляют в определенное функциональное место. И нужно обсуждать всю функциональную структуру, которая обеспечивает какой-то деятельностный процесс. Вот. Любая функциональная структура обеспечивает деятельностный процесс. Если этот деятельностный процесс не вытаскивается и не обсуждается, не предъявляется, ты не можешь построить функциональную структуру, которая его двигает, этот процесс. А следовательно, ты не можешь выделить функции. А когда пост так называют функции, это, в общем, остается высосанное псевдознание к науке, имеющей отношение 25-е. Вот. У нас, видимо, такая, ну, исторически, что ли, такая, значит, культурная, может, подоснова здесь сидит. Вот наша, как бы, так, я не знаю, как это назвать, российская славянская культура, она, в общем, ну, как бы недеятельна изначально. Вот, поскольку, вот если вы почитаете работы, был такой совершенно классный философ, на мой взгляд, это один из, может быть, нескольких, которые вообще в Советском Союзе были, Мераб Константинович Мамардашвили. Он был грузином по национальности, но всю жизнь прожил в Москве и был философом от Бога, на самом деле. У него все книги – это расшифрованные с магнитофона лекции, причем многие такие циклы лекций, там лекции про Канта, лекции про Пруста. Очень интересно читать. Вот чувствуешь, когда его читаешь, чувствуешь, как физически движется мысль человека. Так вот, он всю жизнь посвятил, или большую часть жизни посвятил изучению человеческого сознания. Ну и в том числе вот сознание наших сограждан. Он знал, к примеру, 7 языков, причем знал настолько, что мог свободно говорить и даже лекции читал на большинстве из этих языков. Во Францию он просто регулярно ездил в парижских университетах на французском языке лекции читал. Так вот, он утверждает в своих работах, что сознание наших с вами соотечественников, ну, видимо, нас с вами тоже, устроено совсем не так, как у западного человека. И одно из важнейших отличий, что сознание, вот славянское сознание, российское сознание, оно не держит форму. Вот вы вдумайтесь вот в это дело. Значит, мы не можем держать форму мысли. Она у нас, в общем, как вихляется, как, скажем, как говорил Георгий Петрович, орхидея в прорубь. И это очень, как бы, не хорошо, не плохо, это вот такой, как медицинский факт. И это печально, потому что, ну, то, в чем мы живем, вы сами можете видеть. Да, вроде как все говорят, что богатая страна, а мы элементарно ее не можем обустроить. Не потому что разворовывают, это все на самом деле ерунда, это не главное. А вот то, что сознание не держит форму, в соответствии с которой действия должны осуществляться, вот это диагноз, и это очень печально. Поскольку мысль формальна, и это означает, что мысль должна двигаться в соответствии с формой определенной. Если сознание эту форму не удерживает, ну, я не хочу сказать, что на 100%, но в массе своей у людей. У западного человека в массе это присутствует. А у нас, у большинства людей, это как раз, в общем, самое, в общем, такое слабое место. Значит, вот у студентов это просто проявляется сплошь и рядом. Я вот являюсь, такая вот у меня по должности положенная функция, нормоконтролер. Значит, то есть я должен проконтролировать, прежде чем выпустить студента на защиту, пятикурсника, я должен внимательно посмотреть его дипломную работу и обеспечить, чтобы она соответствовала стандартам и форме. Оформление должно соответствовать. Некоторых людей приходится по 5, по 7 раз заставлять переоформлять, правильно оформлять, точнее, список литературы. На мой взгляд, абсолютно простейшая вещь. Сознание не удерживает, где точку ставить, где тире, где, значит, это, слэш, где еще что-то. И, ну, буквально физически вот его носом тыкаешь вот в это место, вот здесь исправляет, исправляет и опять неправильно. И это 5-й курс. То есть это означает, что человек проучился уже 15 лет. Понимаете? Хотя это человек должен делать после первого класса. По идее. Так, вот это очень важный момент, который я в прошлый раз обсуждал, и он чаще всего тоже вообще вне всякого внимания. Наши общественные науки, в кавычках, это вообще никак не принимает во внимание, поскольку очень страшную операцию в свое время сделали большевики. Я не хочу обсуждать их, плохие они или хорошие, но это как факт, как медицинский факт. Они культуру поместили внутрь социума. Вот нигде в мире никогда культура не находилась внутри социума. У нас сейчас культура. Это чиновники Министерства культуры, и у них, соответственно, социальные отношения. И театры, музеи, значит, все эти богема, вся эта богема, певцы и так далее. И взаимоотношения между ними. Вот это страшное дело, когда культура оказалась под грузом социальности. Кстати, вот чтобы, ну, американцы, я знаю и слышал, что и в Европе проводились такие эксперименты. Пытались выделить социальные отношения в чистом виде. Вот. Брали группу молодых людей, причем из привилегированных университетов, то есть из таких мест, куда, в общем, случайные люди не попадают. Ну, то есть богатых родителей, там, значит, высокопоставленных, то есть, которые в поколениях являлись там интеллигентами, считалось, что культурными людьми. Вот. Их в отпуск убрали. Они тоже, в общем, нормальные, приличные люди, ну, такого среднего, ну, не среднего, а такого тинейджерского возраста, там, 15-17 лет. Вот. Их помещали в лагерь, ну, как в наш скаутский лагерь, или как у нас пионерский, ну, то есть как бы от общества изолировали. Вот. И предлагали сыграть в игру. В игру одни по собственному желанию, значит, становились такими условными преступниками, значит, а другие надзирателями, студентами. И, соответственно, лагерь соответствующим образом обустраивали. То есть там камеры, значит, там, словные дубинки, значит, пусть они там не настоящие, не резиновые, там, с папье-маше, но тем не менее. Несколько раз такие эксперименты проводились, и все время, даже по этой фабуле, даже фильм снят, может быть, кто-то из вас видел, даже у нас показывали его, последствия страшные. Вот как только вот культурный пресс снимался, вот, а у молодежи культурным прессом является взрослое окружение, которое, в общем, не дает делать глупости. Такая физическая культурная норма, когда тебе не позволяют там, не знаю, делать то, чего нельзя делать в культурном обществе. Да? Вот когда этот пресс снимается, да, и остаются только социальные отношения, причем, значит, такие специально выбранные контрастные социальные отношения, как, допустим, между преступником и надзирателем. Там, значит, они в конце второй недели превращались в зверей. Вот просто натурально в зверей превращались. Вот то, что у нас дедовщина в армии, значит, это вот из этой же поля. То, что у нас происходит в лагерях, в тюрьмах. Это, смотрите, это социальные отношения, вырвавшиеся из-под пресса культуры. Это не то, что люди такие, да? Вот один и тот же человек, вот, специально брали порядочных, хороших детей, да? И они превращались в подонков, просто натурально. Они начинали натурально издеваться над своими же, такими же себе подобными. Их потом меняли местами, и все повторялось. Понимаете? И вот то, что сделали у нас, значит, с культурой, значит, в 18 веке, мне кажется, вот у нас до сих пор это все аукивается и отрыгивается. Мы до сих пор, в общем, никак не можем прийти в нормальное состояние, потому что большинство людей не понимает, что вообще как бы у деятельности самая главная квинтэссенция – это его культурная нормировка. Деятельности нормировка. Деятельность всегда нормирована. И эти культурные нормы всегда вынесены вне социума. И эти культурные нормы устроены таким образом, что их, в общем, изменить не так просто. И специальные механизмы делаются так, чтобы, в общем, ну, грубо говоря, с грязными руками туда нельзя было залезть, значит, так, запросто, так скажем. И там, где вот это есть, там начинают складываться вот то, что мы называем развитыми обществами, там, с культурными, цивилизованными и так далее. Но как только вот это все снимается, и вот мы все время ратуем там социальные условия, социальное государство. Но смотрите, социальное государство, на мой взгляд, это государство зверей. Вот, у человека три ипостаси. Есть телесная ипостась, есть социальная, на телесном сидит. Есть никуда не действует. Социальная есть даже у кошек, социальная есть у других животных, которые, в общем, как говорят, тоже социализированные животные. У них очень жесткие взаимоотношения, очень жестко определенные, значит, там. У самца одни полномочия, там, у молодежи совсем другие полномочия. И там все очень жестко как-то регулируется. А поверх этого еще должен быть груз культуры. И культура не в том смысле, что мы должны быть грамотными, правильно писать и не плевать, значит, в неположенном месте. А именно в деятельностном смысле культура, поскольку культура даже в переводе с греческого означает делание и возделывание. Вот слово агрокультура – это первое, что, собственно говоря, возникло, где культурные нормы деятельности привели к тому, что сорные растения превратились, значит, ну, вот, в культурные, культивируемые, значит, растения. Я был на Тенерифе, не знаю, говорил или не говорил, где-то говорил, да. Значит, нам показывали, там вот выше 4 метров, значит, колосья. Это вот дикоросы. Да, они не были, значит, подвергнуты, значит, культурной деятельности или агрокультуре. А потом вот это вот то, что как бы сначала выработано было на, как в сельскохозяйственной культуре, в сельскохозяйственной деятельности, это было перенесено на другие виды деятельности. И сейчас вся современная цивилизованная деятельность, она всегда под жестким культурам, под жестким прессом культурных норм. Но именно норм деятельности. То есть это означает, что люди работают по нормированным способам. У нас никогда не обсуждается, как человек должен делать. Вот это самое страшное. Он обсуждает только, что он должен в результате получить. Даже анекдоты такие в свое время, я помню, в советское ходили, как Орджоникидзе красным директорам первых советских предприятий задание давал, вызывал, значит, в Кремль, значит, так мало их доставал, клал на стол, а человек перед ним сидит. Он так перед ним демонстративно клал Маузер и говорит: вам надо за год увеличить производство вдвое. Он говорит: что вы, как? Тут руку на Маузер. Значит, надо увеличить. Как? Это меня не касается. Но надо сделать. Да? Это самое страшное. Не обсуждается как, а обсуждается, что должно быть получено. Вот здесь это вещь. Да. Конечно, конечно, конечно. И религия, и мифология.
Славянскую и русскую, ну, скажем так, культуру, вот наше познание связано с православной религией.
Ну, я небольшой знаток, но то, что религия, значит, напрямую связана с культурой, это, значит, чем отличается наша православная от протестантской. Ну, читал я, например, у Макса Вебера, значит, как это называется, протестантская этика и что там, развитие капитализма. Где он утверждает, что да, он утверждает, что вот определенная этика и определенные культурные нормы, которые выработались в отдельных, значит, ну, отдельных групп, значит, там, западных стран, вот, привели к выработке такого отношения, ну то этика, это отношение, значит, к работе, к собственному поведению, значит, к Богу, значит, ко всему остальному, что привело к развитию капиталистических отношений. И он утверждает, Макс Вебер, значит, там исследования соответствующие проводил, он утверждает, что там, где протестантские отношения не возникали, капитализма никакого никогда не было и никогда не будет. В нашей стране капитализма, то есть рыночных отношений, в том смысле, в каком они возникли, значит, в 15, 16, 17 веках в Европе, никогда не возникнут. Никаких капитализмов не будет ни в Китае, ни в Индии, значит, даже близко. Но я думаю, что даже в Америке и в Европе уже сейчас нет никакого капитализма. Это опять же по инерции, опять, значит, вот мы эти как бы старые штампы тащим в будущее, и при этом только себе глаза застилаем вот этими вот картинками, которые на самом деле неадекватны. Но то, что это связано с культурой, это совершенно точно. Они выработали просто культурную надорожку другую. Ну, здесь то же самое. Вот здесь про средства. Средства, они, само слово, средства, вот, это то, что опосредует деятельность. То, что стоит, ну, как грубо говоря, посередине, между деятелем и объектом действия. Ну и, соответственно, средства бывают разные. Вот, разным цветом здесь обозначены, значит, по крайней мере, три таких больших слоя средствиальности. Ну, а каждое из них еще в отдельности там может быть раздроблено, разделено и так далее. Вот самый простейший и самый низовой слой, который чаще всего в нашей, допустим, экономической науке фиксируется, ну, то, что называется средствами производства или основными там фондами, как у нас в денежном выражении. Это вот самое примитивное, самый низкий слой. А самое главное, от чего зависит деятельность, допустим, вот эту вот субъективно интерреализированную часть, никто не обсуждает способности, которые должны быть, например, у инженера или, например, там, у финансиста. Вот какие у него должны быть принципиально способности. А у него они должны быть совершенно специфические, не такие, как, ну, я не знаю, там, психолог или еще у кого-нибудь. А это вообще просто, я уж не говорю про знания у компонентов. Вот, знания как средство. Вот, мы просто натаскиваем студентов на то, чтобы они вот такие задачки умели решать. Нужны они будут эти задачки, не нужны. Я вот сам как бы постоянно себя ловлю на том, что я вынужден заставлять, допустим, в рамках финансового менеджмента заставлять студентов решать, значит, определенного класса задачи. Я точно знаю, что они им не понадобятся никогда. А те, которые понадобятся, я даже поставить перед ними не могу, они даже не понимают, что это такое. Просто в принципе. У меня нет принципиально времени для того, чтобы ввести какую-то другую вот деятельностную сторону, значит, их будущей жизни и работы. И это, в общем, печально. Вот знаниевые средства, опять же. Вот практико-методические средства, которые у нас, значит, в нашей науке, в нашей практике общественной, которые наиболее значимые, они вообще не даются ни в школах, ни в вузах. Просто не даются и все. Вот делай А, получишь Б. А что значит делай А? Ты делай особым способом, определенным образом, нормированным способом. И получишь тот результат, который нужен. Я вот в таких, на подобных лекциях раньше такой пример приводил, который мне кажется все-таки достаточно показательным, что, например, если мы возьмем две пары обуви, ну, сейчас это как бы не очень показательно, поскольку у нас в магазинах сейчас обувь всякая. А вот в Советском Союзе, значит, были советские скороход, да, фабрика скороход, и, например, итальянские, да, которые там сложно было достать, там или за границу привозили. Вот две пары, значит, обуви. В чем их разница? Ну и, значит, наша наука в лучшем случае говорит там качество кожи, значит, там, я не знаю, модель не такая, да, вот колодка сама, еще там что-то, то есть вот внешние атрибуты конкретного результата деятельностного процесса, да. Но все дело в том, что вот эти и модель, и кожа, это все следствие, да. Бессмысленно обсуждать конкретные башмаки, не обсуждая процесс их изготовления. Как организован процесс. Вот у нас, например, в РЖД, в нашем российской железной дороге, значит, время от времени, я иногда просто читаю эти материалы, обсуждается вопрос, как увеличить скорость движения железнодорожных составов. Значит, страна протяженная. А знаете, какая средняя скорость? У вагона, который, значит, загрузили, например, в Москве и отправили его в Владивосток, или наоборот. Знаете, какая скорость? Средняя. Как вы думаете? А? 4,5 километра. То есть он идет со скоростью 60 километров, проезжает там 3-4 часа, становится в тупик и стоит полтора суток. Значит, ну это как вот у меня сын в Москве живет, я у него спрашиваю, там про пробки что-то речь зашла, он говорит, да я вот, значит, тут, а у него машина, значит, там, Мерседес, и он там много всего фиксирует, чего. Я, говорит, просто это раньше никогда не интересовался, нажал на кнопочку, мне выскочила средняя скорость. Он целый день ездил по городу, он юристом является, и говорит, все время день в разъездах был. Я, говорит, нажал на кнопочку, у меня выскочило 6 км в час средняя, значит, скорость, значит, весь день ездил со средней скоростью 6 км в час. Вот смотрите, проблема эта вся, это уже не проблема. Это, ну, в лучшем случае задачка, значит, для, значит, там, властей соответствующих стран, где такие вещи. Вообще-то говоря, еще перед войной, вот знаменитый этот Дуче Муссолини, который был родоначальником фашизма, ну, фашо – это пучок по-итальянски, то есть он, значит, свою нацию, значит, такой пучок, не славный. Так вот, помимо того, что вот он изобретатель самого слова «фашизм», и Гитлер у него потом позаимствовал это дело, он, оказывается, прославился и стал популярный, и на этой волне стал, значит, вот, премьер-министром Италии перед войной, потому что он решил проблему железных дорог в Италии. Он нашел способ организации, как можно организовать, значит, движение по железным дорогам, и чтобы скорость была, ну, в общем, не 4 км в час, ну, хотя бы 50 км, да, это уже кое-что. А вообще сейчас даже у китайцев, значит, вы, наверное, видели, у них проблемы сейчас, как достичь скорости 300 км в час, чтобы это было сопоставимо. Вместе у них это уже регулярно. Регулярное сообщение между всеми северными, южными, восточными границами, столицами. У них там несколько столиц. Вот. 200 км в час у них уже это реальность. Вот. А у нас... И все потому, что вот знаниевые средства вообще никто никому, в общем-то, не дает. И люди не осваивают. В лучшем случае запоминают что-то, чтобы потом сразу же забыть. Не превращают знания в средства. А знания, соответственно, такие, что они и не могут быть превращены чаще всего в средства. И это, в общем, печально. Ну, в общем, это вот, значит, если очень... Коротко, на целый час. Значит, то, что я говорил в прошлый раз. Может, вопросы появились? Ладно, не будем затягивать. Теперь давайте следующее кино посмотрим. Там по нашему плану вот такая тема, значит, все мы так или иначе причастны к науке, любая наука, прежде всего, предназначена, это такая деятельность, результатом которой должны быть научные знания. Значит, если наука не вырабатывает научные знания, это, в общем, либо не наука, либо плохая наука, либо неорганизованная, либо еще что-то. Ну, в общем, в любом случае, это нехорошая вещь. При этом существует парадокс. Я нигде, кроме как у методологов, которые специально занимались методологией науки, ну, у западных методологов, я их в прошлый раз называл некоторых, у наших методологов, но у самих ученых я нигде никогда не встречал, может быть, вы встречали, скажите, я с удовольствием почитаю. Вот. Как устроено научное знание? Вот люди вроде как этим занимаются, да? Вроде как это должны получить, но я даже у нас на ученом совете однажды слышал среди членов ученого совета нашего университета, как один из профессоров сказал, ну никто ж не знает, как знание устроено. Я промолчал. Вот. Ну, значит, это вопрос важный, вот, потому что если чего-то не понимаешь, ты этого делать не можешь. Я вот всем все время говорю, что человеческое сознание устроено таким образом, у всех, безотносительно к конкретным фамилиям, у всех так. Если человек чего-то не понимает, он этого делать не может. Но, как это ни парадоксально, значит, люди чаще всего не понимают, как устроено знание. При этом занимаются тем, что вроде как знания вырабатывают. Да? Ну как они вырабатывают, при этом чаще всего, в общем, лучше об этом не говорить. Но вот поговорить про устройство научного знания, мне кажется, это очень важно. Если будет что-то непонятно, сразу вопросы задавайте, останавливайте, будем обсуждать. Первое, что здесь нужно сказать, что знания просто так не возникают. Это не дождь, который с неба сваливается, и не снег, и не все остальное. Это просто так не прилетает ниоткуда. Знание является результатом мышления. Мышление – достаточно строгая вещь. Мышление – это не думание. Это не фантомы сознания. Это не мечты. Это не какие-то там вот сознания и глюки бывают иногда у некоторых. Мышление – вещь строгая. И смотрите, мышление несоразмерно отдельному человеческому сознанию. Вот у каждого конкретного человека есть свое собственное сознание. Мышление у человека конкретного не может быть. Отдельные люди, если и мыслят, чрезвычайно редко бывает. Бывает, правда. И мы все знаем таких людей из прошлого, да? Великих мыслителей. Да? Но и то чаще всего это не результат его собственного мышления, а результат работы в каких-то больших группах. Я даже в прошлый раз говорил там про Мерсеновский колледж, значит, там про Королевскую академию в Англии во времена Ньютона. И даже наша Российская Академия Наук создавалась Лейбницем в свое время. Значит, ну, как бы по инициативе Лейбницем создавалась Петром Первым, по инициативе Лейбница. А у Лейбница была такая фикс-идея сделать разные машины мышления. Вот он прекрасно понимал, что у отдельного человека сознание слишком слабо, чтобы удерживать то, что вот я сейчас буду вам рассказывать про мышление. Это очень сложная штука. Это, еще раз повторяю, никак не связано с конкретным думанием, вот, что там сознание мелькает. К мышлению ровным счетом не имеет никакого отношения. Даже русский язык запрещает говорить, это очень редко. Можно сказать, я вот думаю об этом, да? Но нельзя сказать, что я мыслю об этом. Тебя, в общем, люди как-то... Это, в общем, так как коробит, да, когда слышишь такие вещи. И это правильно, потому что на самом деле мышление, оно одно у человечества, а люди могут только туда, в общем, подключаться и что-то там делать, как-то. Или не делать. Так вот, мышление возникло достаточно давно. Речь идет, я во всяком случае буду говорить о европейском мышлении, поскольку про восточное мышление я ничего не знаю. Скорее всего, восточного мышления просто не существует. Например, у китайцев даже науки быть не может. Я сейчас занялся китайским языком, посещаю курсы. Значит, очень любопытные вещи знал. Я и раньше знал некоторые вещи, сейчас просто это все настолько это очевидно и как. Китайский язык и вообще китайская культура, она устроена чрезвычайно конкретно. То есть китайцы, вообще восточные люди, обо всем думают очень конкретно, ну, то есть предельно конкретно. У них нет, например, таких вещей, как вот у европейцев, на основе которых возникла та самая наука европейская, значит, и все остальное. Как, например, универсалии, значит, абстрактные понятия. Нельзя сказать, что нельзя сказать даже просто сын, да? Обязательно должен быть либо старший сын, либо мой сын, либо младший сын, либо сын моего друга. Значит, вот. А просто так сына не существует. Значит. Не существует просто стола, не существует просто университета. Нельзя сказать, что в университете 17 тысяч студентов. Нужно сказать, в каком конкретно университете 17 тысяч студентов. И у них язык именно это заставляет говорить. А это означает, что у них науки никогда не может быть. Вообще, в принципе, не может быть. Поскольку у них нет вот этого вот того, что я сейчас буду обсуждать под названием мышления. А мышление, вот, которое возникло в Европе, значит, прежде всего в Древней Греции, а потом, соответственно, там в средние века, значит, в итальянских, там в монастырях и университетах, там, в германских, затем. Оно в конце концов привело к тому, что вот его развитие привело к так называемому научному мышлению, результатом которого являются вот научные знания. То есть говорить о научных знаниях, не обсуждая, что, собственно говоря, привело к появлению научных знаний, на мой взгляд, все равно, что обсуждать итальянские и советские башмаки, не обсуждая, как это, значит, организовано и производство этих башмаков там и здесь было в Советском Союзе. Поэтому я сначала, значит, выскажу определенные точки зрения, которые существуют, на то, в связи с чем, где и как возникло то, что стало называться человеческим мышлением. И еще раз повторяю, это человеческое мышление, вот некоторые считают, что оно уже прошло, значит, много этапов, и если я вот сейчас буду говорить про так называемый первый класс европейской школы мысли, то мы сейчас, ну, имеется в виду европейское человечество, находимся где-то на 12-14 этаже мышления. То есть прошло определенные стадии. Ну а сначала, как оно возникло? Вот есть такая работа, которая здесь обозначена. Михаил Константинович Петров, он, к сожалению, уже ушел из жизни. Это наш советский, ну, до этих российских рыночных времен не дожил, значит, советский философ и культуролог. Он жил в Ростове-на-Дону, был профессором Ростовского государственного университета, на кафедре философии работал. У него много работ, они до сих пор лежат, значит, в книжных магазинах, их можно встретить. Вот, значит, в библиотеках, значит, очень известный был человек в свое время. У него есть вот такая странная статья, довольно большая статья, страниц 20-25. «Пинтекантера в первом классе Европейской школы мысли». Ну, его журнал, в котором эту статью можно найти. Я думаю, что он в интернете есть. Я вот здесь написал удачный вариант, имеется в виду удачный вариант возникновения мышления. Потому что я чуть попозже буду говорить про неудачный вариант возникновения, попытки возникновения мышления. А вот это мышление, которое описывает Михаил Константинович Петров в своей статье, оно возникло по его оценкам порядка 10 тысяч лет назад, то есть в древней Элладе, он массу таких исторических документов использовал, опирался там на Илиаду Гомера, там на некоторые такие хроникальные источники, то есть не из пальца высосанная, значит, гипотеза возникновения мышления. А, чтобы было понятно, Пентакантера – это 50-весельное судно, ну, то есть лодка с 50 веслами. А в то время, 10 тысяч назад, это было самое быстроходное судно. То есть если значит, вот у кого-то есть такая, была такая посудина, она вмещала до 150 бойцов, вот, и 50 из которых должны были на веслах сидеть. Это было, она, в общем, фактически как птица летела. Значит, ну, так, фигурально выражаясь, относительно, конечно, не сравнится с современными там, какими-нибудь торпедными катерами, значит, но, тем не менее, это довольно быстроходное судно. Оно встречалось довольно редко. И если у кого такого судна не было, догнать его было невозможно. То есть, по сравнению с другими, там, особенно с парусными, то есть, это вообще не сопоставимо. Все дело в том, что, как описывает Петров эту гипотезу, критские власти с острова Крит, значит, очень не любили, когда появлялись такие, если выражаясь языком Гумилева, пассионарные люди. Пассионарии, ну, то есть вот, которые у нас любят выколучиваться, да, у нас из там всяких норм вылезать, там, которым все неправильно и всего недостаточно, да. Они таких, в общем, значит, отлавливали, значит, как бешеных собак, значит, садили вот на такие суда, специально власти давали, и отправляли, значит, подальше, значит, чтобы они больше вообще не возвращались. В противном случае смертная казнь. То есть вот их отправляли, чтобы они там где-нибудь счастье искали в другом месте. И единственное, что они, ну, может быть, это не единственное, но самое как бы выгодное дело, которое такие люди себе нашли, они стали пиратами. Им в руки попадалось быстроходное судно, значит, и они у себя выработали такие приемы, значит, вот, мысли и действия одновременно, которые позволяли им, в общем, достаточно безбедно жить. Вот. Это были в истории человечества, наверное, одни из самых первых пиратов, вот, на которых вот это вот появились первые как бы ростки того, что потом вылилось вот в европейское мышление, в науку и во все остальное, что мы вот видим. Вот это все результаты, в общем, научного мышления. В том числе вот эта техника, все остальное. А появилось вот у таких, казалось бы, отбросов общества, значит, которые, для которых жизнь там людей копейки не стоила. Вот эти пираты, что они придумали? Вот. Это, видимо, не сразу было, это постепенно вырабатывалось. Но в конце концов, в общем, сложился такой, в общем, стиль работы этих пиратов. Они нападали на города, которые были на побережье Древней Эллады. Городки были, как правило, в общем, по нынешним меркам совсем небольшие, 3-5 тысяч жителей. Вот. А в лодку вмещалось 150 максимум. Вот. Представьте себе, значит, мирный город, значит, нападает 150 головорезов, да? И смотрите, если они просто нападут, то эти 5 тысяч, ну, из них, из которых примерно там 2 тысячи мужиков, да, они их просто сомнут, запросто, да? То есть 150 и 2 тысячи – это несопоставимые вещи. Поэтому им нужно было придумать такие трюки, которые бы позволяли, значит, напасть, ограбить, слинять, и чтобы им за это ничего не было, как говорят сегодня. Вот. И они, в общем, постепенно выработалась такая вещь, которую Михаил Константинович Петров называет первым классом европейской школы мысли. Значит, их предводитель, значит, самый главный этот бандит, собирал, значит, на побережье и на песке рисовал карту. Ну, то есть сначала они там проводили, значит, такое полевое обследование, то есть там какого-нибудь лазутчика запускали, который бы, значит, вот, такие, приблизительно им нарисовал, где что находится, где склады, где там, значит, оружие у них лежит, где жители живут, где еще что-то, в общем, как бы такую, ну, по нынешним меркам, конечно, грубую карту, но представление о том, как устроен город, значит, у них всегда было. Вот он рисовал эту, на доске эту условную карту и говорил, ты такой-то, да, называл имя, будешь вот этой галькой, да, а эта галька движется вот так, а потом вот туда, а потом по такому-то сигналу ты должен вот туда, да, вот смотри, как ты будешь двигаться, как вот это, этот камень движется, а ты будешь двигаться, как вот эта палка, да, вот. Она движется сначала так, потом вот кто-то делает, потом туда-то, потом с тем-то соединяется, кто-то делает, а потом по сигналу, значит, все линяют. И не вздумай куда-нибудь отклониться. Значит, увидишь бабу красивую, и даже посмотреть на нее не вздумай. Да? Не то, что там что-то еще делать. Да? Ты должен двигаться, значит, так, как вот я тебе показал. Да? Вот смотрите, первое, что требуется в мышлении, это на внешних носителях, на идеальных, если хотите, по отношению, камень никак на человека ничем не похож. Да? То есть это некая идеализированная штука по отношению к конкретному бойцу, который, смотрите, камень задает норму для его действий, для его движения. Вот. Не сам ты по своему желанию что-то делаешь, а ты себя подчиняешь определенному вот, идеальной вещи, которая, в общем, тебе показывает, как тебе двигаться. И первое, что есть в мышлении, в том числе современном, человеческое сознание должно быть подчинено идеальным конструкциям, которые вне его находятся. Если этого нет, никакого мышления быть не может. Это совершенно принципиальная вещь. Я вам сейчас примеры приведу, как бы, чтобы было понятно. Вот, и Михаил Константинович утверждает, что сначала появилось вот это вот у жадных, значит, головорезов, значит, а потом на этой основе, соответственно, стали, значит, уже более тонкие вещи вырабатывать, не просто там галька куда-то должна двигаться, а заменили вот эти вот, как бы, натуральные заменители норм движения, да, на некие формы, знаковые формы и так далее. Да. Вот еще одно можно прочитать. Бертранд Рассел, это очень известная английская фигура, значит, 20 века, очень интересный человек, Нобелевский лауреат. Правда, он, значит, Нобелевский лауреат по литературе, почему-то, хотя он философом был и логиком. Значит, он прожил больше 90 лет, значит, все катаклизмы, значит, 20 века, значит, он пережил. Значит, у него масса книг, значит, такая толстенная книга «История западной философии». И, кроме всего прочего, у него есть вот такая небольшая работа, называется «Человеческое познание», где он описывает, опять же, уже в наше время, смотрите, не 10 тысяч лет назад, а уже в наше вот время, в 20 веке, как в Африке, в одном из племен африканских, значит, появились возможности для зачатка мышления. В диком, ну, фактически в диком племени, которое, в общем, ничего похожего на то, в чем живет современное человечество, у них ничего не было. В общем, на самом деле дикое племя было. Он описывает, он был свидетелем этого дела. Значит, и вот в этой своей книге он описывает тоже это как, примерно в таком же ключе, как этот Михаил Константинович Петров, квалифицирует это как возникновение зачатков мышления. Недумание, вот, которое у всех, значит, свое и про свое. Именно мышление, в прямом и точном смысле слова. Как деятельность, которая осуществляется на внешних носителях и которое должно быть соотнесено с реальностью всегда. Вот точно так же, как движение галек по этому условному, по условной карте должно соотноситься с реальным движением этих пиратов вот в этом захватываемом городе. А фабула здесь такая в двух словах. Вождёк маленького племени африканского решил расширить свои владения и послал своих бойцов, которые его гвардия была такая, несколько десятков негров, с копьями, послал в соседние близлежащие поселки, чтобы их схватить. И присоединить, соответственно, к своему государству. Они, естественно, пошли, захватили. Он сделал приказ, чтобы они шли дальше. Следующие захватывали. Они захватили следующие, потом, он потерял управление этими своими войсками. Не вовремя подвозились фураж, не вовремя подвозился рис. Голодовка началась, копья кончились, и так далее. Бунты начались у них. И этот вождёк не знал, чего делать. А тут подвернулись иностранные эти белые, английские. Рассел говорит, что он в составе этого корпуса советников был. Подвернулись советники, западные, и этого вождя говорит: слушай, ты неправильно делаешь, ты смотри, ты прикажи, пусть тебе в большой хижине, нарисуют план местности, обозначат все эти поселки, с которыми ты собираешься воевать, и пусть тебе расстрогают маленьких солдатиков, по количеству своих реальных солдатиков. И, соответственно, маленькие мешочки условные, с рисом, с фуражом, в чем вы так перевозите, чтобы лошадей кормить. В общем, всю утварь, которую они, чем они пользуются. Он сделал приказ, вот этот макет сделали, настрогали ему маленьких солдатиков. Эти европейские советники ему говорят: вот ты прежде чем солдат послать куда-то, ты сначала на этом макете солдатиков передвинь, и не забудь потом, соответственно, подвести им фураж и кое-что рис, другую еду. Если будешь в другое место передвигать, то же самое, все последовательно ты друг за другом должен делать, и у тебя будет, ты будешь видеть, где у тебя находится, какие у тебя дальше могут быть планы продвижения и так далее. Я так начал делать, передвигать, дела пошли лучше, он начал это быстрее делать, то есть передвинет, дает приказ, войска передвигаются, он говорит: теперь туда-то надо идти, и, соответственно, теперь нужно подвести, еще что-то, приказы отдает. Стал это отдавать очень быстро, поскольку поначалу ты передвинешь и ждет, когда произойдут дела, то снова передвигает, ему скучно. Он это начал делать быстро. Как в шахматы играют, передвинул, снова передвинул, А эти нокеры его замарились, говорят: слушай, вождь, ты что делаешь? Мы же не успеваем, мы не успеваем до одной дойти из деревни, а ты нас в следующую деревню. А он говорит: а мне это уже и не интересно, мне здесь интересно играть. Да? И все, лопнуло. Понимаете? Иерасил утверждает то же самое, что Петров говорит, что мышление всегда, по крайней мере, двухплоскостное. Всегда. То есть, даже если мы что-то в уме прикидываем, если, допустим, решаем какую-то математическую задачу, и там вообще мысль строго должна двигаться, ты все равно либо листик перед собой держишь, либо на доске эти формулы пишешь, либо даже если ты в уме считаешь, тебе все равно перед глазами какая-то вторая плоскость, на которой ты это дело осуществляешь. И обязательно соотносишь, для чего ты это делаешь и для кого ты это делаешь. Кому это нужно, твои формальные изменения. Смотрите, третий пример, это уже вообще просто пример в чистом виде, который позволяет впрямую увидеть, как работает мысль или мышление. Как известно, числа бывают не у всех народов. До сих пор у китайцев, например, нет понятия числа. Цифры есть, а числа нет. Значит, считают они не так, как мы считаем. Вот у нас исчисление, значит, с использованием понятия числа, а они считают совсем по-другому. Вот так, как, если, может быть, вы помните, не знаю, как в вашем детстве, а вот когда я был маленький, значит, у нас были всякие разные считалочки. Значит, на золотом кольце сидели царь, царевич, король, королевич, все такое, да? Вот посмотрите, счет идет, а число не применяется. Вот китайцы так деньги считают. Мы считаем раз, два, три, четыре, а они вот применяют слова, значит, и, а, сан, цы, у и так далее. Это не один, два, три, четыре. Это вот царь, царевич, король, королевич. А пока не дойдут до нужного. Вот у них все конкретно. Мы, как европейцы, мы все время как бы сущности пытаемся удерживать. А у них все конкретно. У них, например, 10 тысяч, это не, вот мы говорим тысяча, потом 2, 3, 5, 10 тысяч. А у них 10 тысяч, это просто совсем другой. Ну, это не 10 раз по одному. Ну, про китайцев не будем говорить. Появление числа. У европейцев появилось число довольно давно. Тоже очень много тысяч лет назад. Это во многих местах описано. Это не я сам выдумал, значит, можно прочитать у самых разных людей. У методологов это вообще просто классический пример, который очень часто в разных местах приводится. Значит, такая ситуация, значит, татары и овец пасутся в горах, ну, то есть весной их выгоняют в горы с пастухом, значит, несчетное количество, не умел никто считать. А зимой их, наоборот, значит, пригоняют с гор и, соответственно, в стойлах зиму содержат. И каждый раз, в общем, была проблема, то их много придет оттуда, то совсем мало, вот, только как визуально видно, что не столько, вот, а как это вот, научиться точно, значит, измерять, значит, то ли пастухи съели, то ли волки задрали. То есть наоборот они там расплодились за пока там, цикл этого сезона. И был придуман такой трюк. И этот трюк является опять же шагом мышления. Вот смотрите. Ни у кого нет с собой фломастера. Я хотел взять золотой. Строилось два закона. В один закон загоняли. В один закон загоняли татары овец, а другой был пустой. Ну вот будем считать, что это он. Да? Значит, потом это делалось таким образом. Брали за рога одного барана и переставляли сюда. И камешек клали. Брали другого, переставляли сюда, и второй камешек клали. Брали третьего, переставляли сюда, и третий камешек клали. И, соответственно, набирали эти камешки, в мешочек их завязывали и клали в уголочек куда-нибудь. Да? После этого овец отправляли, значит, на весь сезон пастись. Вот. А когда осенью их прогоняли назад, то процедура повторялась в обратную сторону. То есть здесь от реального к идеальным вещам, а потом в обратную сторону. Пригоняли туда овец, в этот загон, значит, и, соответственно, переставляли, камешек вытаскивали. Переставляли, камешек вытаскивали. Если там образовались камешки, там оставались, значит, с овцами что-то произошло. И сразу понятно, сколько. Не досчитали. Да? Если наоборот, значит, там все выбрали камешки, а овцы еще остались, да? Значит, приплод. Значит, для хозяина это хорошо. Ну и, соответственно, смотрите, реальный план, реальный, и идеальный, идеальный. Значит, есть реальные параметры, а здесь им соответствуют идеальные заменители. Сначала это были камешки, а потом с камешками сложно, значит, они тяжелые, таскать их, значит, там, тяжело. Так делать дощечку и просто дощечки ставить, да? А потом, когда назад, дощечки, значит, перечеркивали. Вот. То есть в любом случае идеальные заменители. А тут теперь уже не реанимируешь?
Пока не
снился, идеальный заменитель, а потом, соответственно, отнесение назад. К реальному плану. Вот один в один с тем, что делали пираты. Но только как бы совсем на другом материале и совершенно как бы другая задача стояла. А потом смотрите, мало того, что даже вот с этими дощечками неудобно работать, значит, появляется третий план. Значит, когда придумывается натуральный ряд чисел, и эти камешки соотносятся уже соответствующими числами. Это третий план. Да? Но всегда это должно соотноситься, в конце концов, с тем реальным планом, относительно которых осуществляется счет. Если две отары соединяют, их не нужно уже пересчитывать заново, берешь два мешочка, ссыпаешь, и уже сразу понятно, сколько. Значит, квадратный корень из барана вычесть нельзя, да, вычислить. А из вот этих чисел уже можно, то есть с ними операции уже можно делать, совершенно другие, не такие, как с реальными объектами. Значит, вот. Тут, ну и эти этажи в математике, теперь, значит, там 10-этажные, 20-этажные, да, когда там потом интегралы появляются, потом еще более сложные вещи, там всякая топология и прочее, прочее. А все началось вот с элементарного учета, значит, этих самых параметров. И смотрите, и мышление – это вот настраивание вот этих этажей, а не просто думание про что-то. И смотрите, это строго по определенным правилам должно делаться. И именно поэтому мышление несоразмерно отдельному человеку, что вот эти вот 20 этажей математики ни один, даже самый выдающийся математик в голове удержать не может. Для этого требуется доска, для этого требуются компьютеры, для этого требуется еще многое чего. Вот эти как бы внешние носители, ну мы с компьютером не можем произвольно работать. Вот даже я сейчас заткнулся об этот провод, вот он выключился, и вот хоть застрелись, да? Ну по правилам работать. Это все нормировано, очень жестко нормировано. Опа. Самая суть того, что называется мышлением. То есть это деятельность, возникающая за счет оперирования со строго определенным правилом, искусственными объектами или знаковыми формами, соотнесенная с организационными действиями с реальными объектами. То есть всякое мышление минимум двуслойно, а вообще современное мышление очень многослойно. И научное мышление тоже. Вот характеристики мышления. Оно обязательно на внешних носителях, оно вне головы. Вот некоторые думают, что люди мыслят головами. Вот Георгий Петрович Щедровицкий, он, чтобы вообще эпатировать публику, которая в экстазе после таких обычно слов была, он говорит, да вы что, какие головы? Значит, люди мыслят руками на доске. Есть? Ты руками на доске не осуществляешь операцию, вот как я вот сейчас здесь, да, чтобы до вас донести, чтобы мысль до вас долетела, недостаточно мне вербального, и обязательно через, значит, внешний носитель, и обязательно какие-то знаковые построения должны быть. Тогда только мысль доходит. Но для этого нужны руки, а не голова. Голова чаще всего не нужна. Голова это очень, вообще голова нужна для того, чтобы регулировать прежде всего биологические процессы в организме. Мы не чувствуем, как у нас сердце работает, если все нормально, печенка и так далее. За все это отвечает вот аппарат, который вот здесь сидит. А сознание сидит поверх этого тела. И за счет того, что вот у нас сидит поверх здесь, на сером веществе, и мы имеем возможность соотноситься с внешними носителями, у нас появляется возможность мышления. Поскольку мышление всегда должно иметь по крайней мере два плана. Вот план сознания и план внешнего носителя. И только вот на этих взаимоотношениях может появляться нечто, что потом может превратиться вот в такую технику, как вот эти компьютеры, например. Вот здесь две важнейшие характеристики. И смотрите, научное мышление точно такое же. Если кто думает иначе по этому поводу, то, следовательно, значит, либо к мышлению не имеет отношения, либо диссертации не будут иметь отношения к науке. Ну, не классическое мышление, которое с 17 века началось, и, в общем, вот по 20 век. В 20 веке начинают происходить радикальные изменения, и бурно начинает развиваться совершенно другой тип мышления. Ну, про него мы, наверное, уже в следующем сезоне так поговорим. А вот сейчас я хотел бы вас познакомить с тем, как устроено научное мышление, которое началось вот с 17 века и которое базируется вот на тех, ну, как бы исторических этажах, которые начались с тех самых злокозненных пиратов Эгейского моря. Вот смотрите, процесс получения знания. На этой схеме изображен. Все начинается вот с этого овальчика. Видите, у меня тут где-то, да? С некого элементарного акта действия. Элементарного акта действия. Вот этот зелененький, это объект, это тот, кто действует, вот это действие. И, соответственно, смотрите, благодаря действию в обязательном порядке должно быть выявлено некое свойство у этого объекта, которое станет объективным содержанием знания. Например, берем камень, черный камень, бросаем в костер, камень загорелся. Смотрите. И тем самым, смотрите, мы фиксируем, что этот камень горюч. У него такое свойство. Горюч. Ну, если нам повезет, мы бросили не кальку в костер, а уголь, например. Да? Вообще в природе уголь не горюч. Точно так же, как металл не горюч, как известно. Но в определенной деятельностной ситуации, например, если мы металл затолкаем в домну, раскочегаренную, металл загорится. То же самое с углем. Мы выявляем, значит, некое свойство, вот оно здесь обозначено вот этой условной линией, да? У этого, благодаря вот этому синенькому действию, у этого объекта выявлено свойство, которое мы замещаем в другом плане, вот, в плане идеального, да, замещаем некой знаковой формой замещения. Вот точно так же, как мы барана заместили, значит, там, точечкой или, значит, палочкой, значит, на деревяшке, мы замещаем знаковые формы. Например, значит, обозначаем, что он горюч. И дальше мы уже оперируем, смотрите, не самим вот этим натуральным объектом, а оперируем с этой знаковой формой. Это может быть не только слово. Это может быть выявлена там формула вот этой горючести, например, окисления или еще что-то. Значит, это, если это реальное исследование происходит, и мы реально выявили какое-то свойство, и мы докопались до того, что такое горючесть, да, а это окисление, значит, вот там, чего-то, с точки зрения химии, процесса окисления, то есть соединения с кислородом. И вот благодаря оперированию с этими уже знаковыми формами, замещающими то, что было с натуральным объектом, мы получаем характеристику объекта в знаковых формах, и эту характеристику объекта относим к преобразованному объекту. Ну, если это бараны, то есть пересчитанные бараны, если это камень, то есть сожженный камень. Если это что-то еще, то соответственно. Если вот так, такого двухплоскостного оперирования с объектами и с знаковыми формами нет, никакого знания не получается. Если мы отрываем вот этот нижний слой, то мы попадаем в ситуацию вот этого африканского царька. То есть когда мы можем сколько угодно с этими игрушками играться, это ни к чему не относится. Это никакого знания не несет. Знание всегда про что-то. Про то, что существует. Кстати, знание про будущего не может быть. Все эти прогнозные вещи, которые наши аспиранты любят делать, это к знаниям не имеет отношения. Поскольку будущего нет, как известно. Оно только когда-нибудь появится. И то только тогда, когда станет настоящим. А знание всегда про то, что уже существует. Ну и так далее. И вот эта вот как бы принципиальная структура называется структурой знания или структурой атрибутивного знания. То есть знание о таких свойствах, которые являются атрибутивными свойствами, то есть внутренне присущими соответствующему объекту. Вот сразу атрибутивное знание бывает только в естественных науках. Если мы копируем получение знания из естественных наук, переносим этот трафарет в общественные науки, мы сразу попадаем в глупое положение. Поскольку там, где существуют люди, и в тех структурах, где люди действуют, атрибутивных свойств быть не может. Там могут быть только функциональные свойства, еще какие-то. Но не атрибутивные. Ну, а это классическая, та же самая схема, только без художественных излишеств. Так, как она рисуется обычной методологией. Значит, то есть, это дельточка, это действие по отношению к реальному объекту, который замещается знаковой формой, значит, операция F со знаковыми формами, получение знаковой характеристики, значит, и отнесение этого к тому же самому объекту, с которым было совершено действие. Вот смотрите, мы получили, сначала у нас был натуральный объект X, ну это там кружочком я нарисовал вначале, это действие с этим X. Получили знаковую форму, произвели операцию F на знаках, получили соответствующую характеристику знаниевую. Значит, дальше смотрите, эта характеристика может стать объектом для нового исследования, которое дальше, вот это B становится на место объекта исследования, то есть не сам по себе камень, а вот то, что мы называем горючестью в этом камне, становится объектом исследования. То есть как вот та проблемная точка, которая стягивает на себя действие, становится объектом. И уже по отношению к нему мы настраиваем следующий, уже к новому объекту, настраиваем следующий этаж знаковых форм, и так это может двигаться долго. Но в конце концов это все равно должно быть отнесено назад к реальности. противном случае, опять же, ситуация этого царя. И некоторые думают, что знание – это некий результат научного исследования, а знание – это процесс. Знание – это процесс непрерывного настраивания вот этих этажей. И именно по этой причине от всех аспирантов и от всех людей, которые начинают заниматься научными исследованиями, требуется либо литературный обзор, либо, значит, ну вот то, что называется там, не знаю, иконостасом, значит, там поклонами, значит, тем, эти делали это делали то-то, значит, цитатник, перечисление всех причастных к этому вопросу в прошлом. Что делали другие в обязательном порядке? Ты должен показать, где проходит гребень вот этого как бы знания, вот этого процесса настраивания знаний. И где в этом процессе дырка? Где, относительно которой еще нужно один этажочек настроить, знаниевый. И тогда у вас будет прирост научного знания. А если вы с потолка берете свою задачу, никак не соотноситесь с тем, что делали другие, ну, в наших науках это вообще сплошь и рядом. Вот у меня жена химик, значит, она большой химик, значит, там ее в мире знают. Я сейчас пример этот привожу, потому что просто наглядно и под рукой. Значит, она печатается только в журналах с компакт-фактором, то есть никакой вот этой мелочевки, в которой мы обычно печатаемся, у нее ни одной статьи нет. Если вы наберете ее фамилию в интернете, вывалите 20 страниц. Значит, если в нашем университете там 10-20 цитирований у кого-то есть, значит, у ректора 140 у нашего, а у нее там что-то 20 тысяч. Значит, такие цифры. Что это означает? Это означает, что она, работая в своей химии, она работает на самом гребне вот этого продвижения, вот этого химического знания. И, соответственно, она обязана учитывать все то, что было получено до нее вот в этом процессе, в котором она участвует. Вот чего нет у нас. У нас, если кто-то начал говорить про эффективность, один говорит так про эффективность, другой так, абсолютно никак не соотносясь с тем, что было до него, ну и так далее. И в результате, в общем, нет вот этого непрерывного процесса настраивания знаний, вот этих этажей знания. Объект, вот классическое определение объекта исследования, это то, во что упирается действие. Это не я придумал, это Иммануил Кант. А люди чаще всего, ну, особенно нетренированные люди, нетренированного, смотрите, есть зрение, а есть умозрение. Когда ты глазами видишь, это зрение, физическое зрение. А умозрение, когда ты вот эти вот этажи, значит, мыслительных конструкций видишь, ну, не глазами видишь, а вот, значит, если я вам, значит, напишу, как поделить 2784 надо поделить, допустим, на 32, как вы будете делать? Если калькулятора нет под рукой. Столбиком. То есть у вас, смотрите, умозрение сразу срабатывает. У вас есть некая умозрительная схема, вы его на доске так напишете, и вы уже знаете, какое действие за каким вы должны осуществлять. Это работает аппарат умозрения. Ну и так далее. Так вот, смотрите, объекты можно видеть только умозрением. Вот. И когда ты в своем действии сталкиваешься, значит, с чем-то, что мешает решить твою задачу, вот то, что как бы останавливает твое действие, вот в этом месте твой объект исследования. А в общественных науках попадание в какую-то ситуацию, задачную или проблемную, из которой, собственно, объект будет вычленен. Ну, точно так же, как бросили мы натуральный камень, а потом будем исследовать объект горения. Вот его даже можно увидеть огонь, да? Но процесс горения вы не можете увидеть, поскольку это процесс окисления. Так, как химики его потом квалифицировали, когда получили соответствующее знание. А в объекте, называемом горением, его увидеть нельзя, его можно только умозрением удерживать. И все общественные объекты, они такие. То есть нельзя сказать, что вот этот город Иркутск, мой объект исследования. даже если это вот ты занимаешься именно такой проблематикой, поскольку дома это не город, и улица это не город, улица это улица, дома это дома, а город где? А город, говорят, развивается, да? А город это еще вот там культурная столица. А это что такое культурная столица? Если у тебя объект исследования, город как культурная столица. Его физически увидеть нельзя. А может только вот удерживать соответствующим умозрением. А вот смотрите, те способы и средства, которые ты используешь для того, чтобы удерживать этот объект исследования, называются предметом. И вот здесь, соответственно, смотрите, предмет – это то, что в объекте захватывается твоим методом или твоим способом работы. Поскольку для меня город – это культурная столица, да? Я применяю определенные мыслительные средства, но я не все в этой культурной столице могу захватить, а только какую-то сторону или какой-то аспект этого дела. Да? И поэтому предмет, он всегда хуже объекта. Когда говорят, что значит, там, объектом является там, не знаю, система бюджетирования в регионе, а значит, предметом является значит, общественные отношения, то получается все наоборот. Вот недавно мы здесь вот в этом месте докторскую обсуждали, новоиспеченного претендента на докторскую степень. Вот даже на уровне докторской диссертации вот такая путаница. Там проректор встал, и вынужден был сказать, что так не бывает. Предмет всегда уже, чем объект. А в общем, это как бы без разницы, это вот вообще не чувствуется. Вот смотрите, двойная интенция знаковой формой. А здесь реальность, а здесь идеальная конструкция. Вот если мы посмотрим со стороны идеальной конструкции, начиная со слова, которое тоже является идеальной конструкцией, хоть это и ярлык, да, то вот на эти объекты, то возникнет вот такая картина. Если мы будем смотреть на стол, значит, и у нас есть слово «стол», то это слово «стол» имеет вот две таких направленности. С одной стороны, слово «стол» – это бирка, которую мы приклеиваем к этому объекту. Мы его обозначаем таким словом. Мы обозначаем словом «стол», немцы обозначают словом «тыш», англичане обозначают словом «тейбл», пытаются еще как-то, да? Вот. Это всего лишь этикетка. Но когда мы говорим слово «стол», мы тем самым этим словом указываем на действие, которое мы можем осуществить с этой вещью. Мы указываем на то, что за этим столом можно сидеть, в частности. Это его главное назначение, главное, для которого, собственно, он и был сделан. Хотя он может быть использован совсем для другого. И это, смотрите, это сплошь и рядом. Если я указываю на автобус, с одной стороны, я как бы бирку к нему приклеиваю, что вот это вот движущее средство и есть автобус. Да? Или по-английски бас. Да? А с другой стороны, я говорю, что на этом басе, на этом автобусе можно вот уехать туда, на другой конец города. И все это понимают. Когда я сказал, вон автобус, и все понимают, что вот надо за ним бежать, потому что надо ехать. Вот внизу примерчик такой. На любом пикнике, когда вы в лес там выезжаете куда-нибудь, чтобы там водочку попить на природе, да? Кто-нибудь может сказать, вот пень, да? Значит, подходящий стол. То есть стол – это не конкретная вот эта вот фигура, за которой я сижу, конструкция. Она не обязательно такая должна быть. Вот на месте стола может быть пень, вот как бы функциональное место стол, которое может быть использовано для сидения. А сюда, в это функциональное место, я могу даже пень поставить, если он подходящий. Поскольку за ним можно сесть и, соответственно, там скатерть постелить или газетку и, соответственно, разложить какую-то еду. Вот. Теперь давайте поговорим о том, как работало классическое мышление. Благодаря которому получаются научные знания. А вы потом соотнесете с тем, что вы делаете или собираетесь делать, насколько это соотносится с тем, что у нас принято делать. Вот это вот исходная схема знаний, значит, которую я уже с вами только что обсуждал. Если здесь есть что-то неясное, какие-то вопросы, пожалуйста, спросите. Ну, на мой взгляд, она настолько прозрачна, что и настолько очевидна. Вот все, как не только научное знание по этой схеме получается. Например, вся экономика работает по этой схеме. Значит, в нижнем слое товара, потом мы этим товаром прикрепляем бирки, значит, идеальные, которые назывались раньше, торговая марка. Ну, то, что сейчас называется ценой. С товарами мы оперируем одним образом, а с ценами мы в бухгалтерии считаем их другим образом. Да? Значит, а потом, соответственно, то, что посчитали, относим вот к тому, что на складе лежит. Значит, там пересчитанное уже. Деньги выпускаем, их замещаем, их заменителями идеальными, которые называются акции, облигации и другие финансовые инструменты. С этими идеальными заменителями мы одним способом работаем, а с деньгами мы работаем другим способом. Но всегда должно быть замыкание в нужной точке. В противном случае получается пирамида. Да? И все разваливается. И вот это вот двухплоскостное движение, оно вообще повсеместно и везде. Но если вы посмотрите, как у нас в учебниках все написано, все плоско и, значит, все однозначно. Значит, про акции пишут, как ну вот есть даже курсы РБЦ, да, рынок ценных бумаг. Там просто рассказывают про характеристики этих заменителей, никак не соотносясь с тем, в общем, что они замещают и как они друг относительно друга движутся. Теперь смотрите, когда мы совершаем действие, вот это вот дельточка, мы совершаем действие не по отношению к натуральному объекту, называемому кусок угля, антрацита. Мы действие совершаем и вызываем свойства горючести не у самого этой глыбы, а у той сущности, которая, соответственно, в этом натуральном куске стоит. То есть действие-то по отношению к сущности, а не по отношению к самому материалу, из которого изготовлен. Сущностью баранов будет вот эта точка, поскольку мы пересчитывать можем не баранов, а только точки пересчитывать можем. Если мы собираемся лечить человека, то для врача сущностью является болезнь, которая внутри человека находится. А это есть идеальный объект. То есть точно так же, как горючесть в камне. И так по любому поводу. Если я кого-то хочу учить, то сущностью будет способность, которую я, как преподаватель, должен развить. Ее увидеть глазами нельзя. Только умозрением можно сказать, что вот у этого такие способности, а у этого похуже или получше. И, смотрите, и действия, которые я на студента, например, или на вас оказываю, я оказываю на, как вот на эту сущностную вещь. То есть, смотрите, не на здоровье я влияю, не на то, что вот, как вы, если я хочу вас пересчитать, вы для меня точки. А если я парикмахер, то я вообще смотрю на ваши прически. Если человек выстрелит, он для меня вообще безразличен, не существует. Понимаете? Относительно действия и сущность вычленяется относительно этого действия. У одного и того же предмета может быть много разных сущностей в зависимости от того, что мы будем делать с ним. И смотрите, в реальной жизни это все на автомате делается. А парадокс в том, что наука это вообще не видит. Как будто этого в жизни нет. А это вообще самое главное. Теперь смотрите. Мы осуществляем действие на эту сущность, а сущность фиксируется не в знаковых формах, вот в этих. А в знаковых формах как свойство описывается. А сущность фиксируется издавна, со времен опять же древних греков, в том, что стали называть понятиями. И вот это «по» — это понятие. Понятие всегда указывает либо на сущность, либо на функцию. Ну, разные типы понятий у нас, я, может быть, доживем, будет специальное занятие, посвященное пониманию и понятиям. Я там буду подробно более подробно говорить. А здесь просто кратко. Понятие либо на сущность указывает, либо на функцию. Кроме того, что понятие указывает на сущность, значит, понятие — это структура смысла, благодаря которым мы эту сущность можем удерживать. А сущность — это стойность вещи. Вот когда пишут, значит, исследовал сущность того-то, вот это абракадабра из русских слов, абсолютно неосмысленное. Поскольку сущность — это стойность. Значит, сущность ели — это еловость. Ели. Сущность там, человека — это человечность. Сущность там, ну и так далее. Понятия, я уже в самом начале сказал, еще раз вот здесь это видно наглядно, поодиночке не ходят и не живут. Понятия всегда такими кластерами существуют. И если я указываю на еловость, как стойность этой вещи, то мне придется, чтобы обсудить с вами, что такое ель и в чем ее сущность, эта чтойность ели. Вот. Как это термин философов. Вот. Чтойность. То есть, что она из себя по сути представляет. Я должен захватить представление о том, что такое Новый год, где ели срубают, ставят, наряжают и пляшут. Я должен сказать, что такое баня, значит, где парятся и подливают туда, значит, еловой вытяжки, да, как аромамасло, да, чтобы там аромат был и так далее. Значит, ну и так далее, значит, я должен обсудить, что такое, допустим, печь, значит, или там камин, куда можно там еловые дрова бросить, значит, чтобы они горели. И еще много-много разных вещей, чтобы донести до вас представление о том, что такое сущность, и какие действия с этой сущностью можно осуществить. И относительно которых можно выделить свойства и описать в науке. Понимаете? А теперь возникает дальше вопрос. Ну хорошо, понятия указывают на сущность, а где сущности-то живут? Они же, вот в самих предметах никакой сущности нет. Вот количественная сущность этих баранов вот в этом камешке, а не в самом баране. Спрашивается, а камешек — это же тоже как подручное средство. Вообще за этим камешком просто точка должна стоять, такая нематериальная и, значит, не обладающая никакими характеристиками, кроме количественными. А? Никакими качественными. Спрашивается, а где такие вещи, как сущности, живут? И первый вопрос себе такой задал Аристотель 2500 лет назад. И ответил, что сущности живут в метафизике. То есть в том, что стоит за физикой. Вот физика, а метафизика — это то, что за физикой находится. Ну то есть, грубо говоря, если это ель, если это я на эту ель смотрю, и я, смотрите, вижу еловость, а эта еловость находится вот эта трансцендентная граница, как разделяющая этот мир и потусторонний, мыслительный мир. А это находится вот здесь, сущность, метафизика. Здесь физика, а здесь метафизика. Физика — это природа, фьюзис — это природа, по-гречески. Ну а потом, когда пришли средние века, потом новое время, выяснилось, что у разных наук выработаны свои метафизики. То есть физика-то она предназначалась для физики, да? А потом появилась химия со своей метахимией, да? Потом биология со своей метабиологией. И вот чтобы как подобрать такой более-менее звучный термин, не связанный непосредственно с метафизикой, поскольку много разных этих самых, обиталищ для сущностей, так скажем, существуют для разных наук разные. И был придуман такой термин онтология. Онтос по латыни, опять же, сущее. Онтос. Онтология – это вот учение о сущности. Первый этот термин ввел в оборот Гоклениус, был такой врач средневековый, Гоклениус. Это версия. Во многих местах можно услышать и прочитать, что Лейбниц якобы ввел в оборот. Ну, благодаря Лейбницу, так скажем. Даже если Гоклениус и придумал, то как бы в широкий оборот понятие онтология была введена, или онтологическая картина мира, была введена Лейбницем. Вот чтобы понять, и так более-менее отчетливо представить себе, что такое онтологическая картина, я бы так сказал это. Вот если человеку с просонья задать вопрос, в чем он живет, вот то, что у него вырвется, значит, так вот, сразу, это и будет указанием на ту онтологическую картину, в которой этот конкретный человек живет. Их у человечества несколько было выработано за всю историю. Была онтологическая картина космологическая, когда считалось, что люди живут в космосе, и их жизнь зависит от космоса. Кстати, это до сих пор у нас в нашем сегодняшнем мире присутствует. Если кто верит в гороскопы, кто значит, читает каждый день гороскопы про себя, значит, тем самым он, хочет он этого или не хочет, это как бы на подсознательном уровне, он верит, что вот расположение звезд на небе и то, когда ты родился относительно этих звезд, влияет на твою дальнейшую судьбу. И в том числе на сегодняшний. Вот если я открою вот свой вот этот, я вам даже могу прочитать про себя. Значит, прямо это даже интересно. Баран, естественно. То бишь Ковен. Нет, старше. Старше. Я старше. Вот жизненный потенциал снижен. Поэтому любое пренебрежение будет опасно. Ну и так далее. Это на сегодняшний день. Ну, правда, потенциал снижен. Ну, смех смехом, а вот так. Да это вот он мне присылает, я их не читаю. Я пример привел. А некоторые считают, что они живут в этом божественном мире, что все от Бога, вот. Что и человек от Бога, и значит, Бог мир сотворил, и все божественное значит, вокруг, и нужно, в общем, готовить потустороннему миру. Значит, что здесь это временное обиталище. И сколько не доказывает такому человеку, он твердо уверен, что он живет в такой онтологии, а не в какой-то другой. Вот. Для какого-нибудь буддиста, значит, который твердо уверен, что это, нирвана это главнее, чем любые действия, вот все, что мы обсуждаем, вообще не существует. Просто не существует и все. А существует совсем другое, там мантры нужно повторять и так далее. Значит, тогда там зеленая тара, вот моя покровительница, значит, там, снизойдет на меня, значит, ну и так далее. А некоторые считают, ну, например, как те самые методологи, что люди живут в деятельностном мире. И вообще все, что здесь, в том числе религии, это все результат деятельности людей, мышления и деятельности. Ну, а промежуточная картина между... между божественной и деятельностной, это научная картина или онтология природы. Вот как-то не парадоксально, значит, онтологию природы придумали люди, именно придумали люди, которые, ну как это, даже слов трудно подобрать, но в самых высших степенях вот, верили в Бога. Ну, тот же самый Ньютон, значит, или тот же самый Галилей, или тот же самый Декарт. Это были очень верующими людьми. Очень верующими. Значит, можете на моем сайте открыть там, где методологические тексты, там много-много фамилий методологов, и среди них есть фамилия Копылов Геннадий Герценович. Ну, он, к сожалению, безвременно ушел, от рака умер недавно. У него там много-много текстов разных, и в том числе один текст, который называется «Как злокозненный Вольтер целый мир убил». Злокозненный Вольтер целый мир убил. Он занимался, действительно профессионально занимался изучением истории естественных наук. Он сам закончил физико-технический институт. Ну, вы знаете, физтех, это в Советском Союзе, это была, в общем, такая самая приличная школа физическая. Вот. И к тому же он был очень таким квалифицированным методологом. И почитайте, очень любопытно, если бы не случайность, если бы не случайные козни Вольтера, который там что-то проштрафился в Париже, его фактически изгнали оттуда, и он уехал в Лондон, и если бы у него не был такой острый язык, как был у Вольтера, если бы он не высмеивал все французское и наоборот не превозносил все английское, не исключено, что мир бы пошел совсем по другой тропинке. По той тропинке, по которой Декарт намечал. И мы бы сейчас не на автомобилях ездили, а на гравитопланах, например. Что, говорят, было это существенно удобнее. Пробок бы на дороге не было. Была бы телепатия развита. И мы бы вот мыслями могли обмениваться. А пошли по дорожке, которую Ньютон наметил. Значит, и через механику, через все остальное. И все, это все было отсечено, и мы сейчас вот пожинаем, значит, экологическую катастрофу, значит, эти пробки бесконечные и все остальное. Вот. И это все, смотрите, и это все в зависимости от того, на какую онтологическую картину встанешь. Вот. Благодаря Вольтеру он целый мир убил. Вот. Ну, это, конечно, фигура метафорическая, но за ней тоже какая-то доля есть, правда. А теперь смотрите, спрашивайте, а каким образом вот эти вот все вещи, вот эти вот знаковые формы, вот эти знаковые формы, которые здесь А и Б обозначены, вот эти понятия синенькие, понятия синим цветом, и вот эти вот сущности, которые живут в метафизической картине, как их удерживать, как их состыковывать друг с другом? И для этого был придуман специальный инструментарий, который называется категориями. Наши диссертанты, аспиранты и вообще ученые давно забыли, что такое категории. Категориями называют, это просто как синоним понятий. Да? Вот стол, у стола есть понятие стола и много столов. Понятие одно, а эмпирических столов много. Мы можем сказать, вот стол, поскольку у меня есть понятие. Точно так же используют категории. Говорят, вот финанс, категория финансов. Или там, я не знаю, категория товара, категория денег. Это абсолютно безграмотно. Просто абсолютно безграмотно. Категории это базовые правила оперирования со знаковыми формами, понятиями и сущностями. Это правила, которые регулируют состыковку этих вещей. Здесь категорий очень немного. Есть категория вот, есть категория и. На этом построены очень многие родовидовые классификации, и все определения, Аристотель придумал само правило построения определения, подведение рода под вида под род, вот, именно вот так, правило подведения вида под род. Род под вид подводить нельзя, а вид под род можно. С указанием существенного признака. И так, соответственно, сколько ты существенных признаков выделишь, у тебя получится классификация. Но это всегда подведение вида под род. То есть категория – это некий такой механизм, который позволяет некоторые вещи разделять, а некоторые состыковывать. То есть категория как бы за тобой, которые тобой руководят, собственным языком. Вот если я вас спрошу, сколько черного вот в этом колпачке, можете вы мне сказать, сколько килограмм черного? Или грамм, или миллиграмм? Вы скажете, нельзя сказать. Правильно. Поскольку язык, вот почему задумали? Потому что, смотрите, я спрашиваю про качественную характеристику и хочу узнать, от вас получить количество вот этого качества. Черноты вот этой. У черноты нет количественных вещей. Есть только качественное отличие, допустим, от красного, от зеленого, от другого. То есть, смотрите, в язык вставлен категориальный аппарат, который некоторые вещи не позволяют нам говорить. Ну а ученый должен специально тренировать у себя вот, правила пользования категориями. Вот некоторые таким образом, опять же, это метафора, но чтобы как бы лучше до печенки доходило, говорят, ну, есть такой методолог Попов Сергей Валентинович, он приводит такой пример. Вот представьте себе. Человек, вот если он одевает на себя скафандр, ну, опять же, это метафора, да? Не тот скафандр, который космонавт на себя одевает, а мыслительный скафандр для того, чтобы как бы инструмент мышления, так скажем, для мышления. И в этом скафандре есть прорези. Ну не для глаз, а для умозрения, да? для мыслительного зрения. Одна прорезь такая, другая такая, кремня такая. Вот если через это посмотришь, то будешь видеть только такие вещи. А если через это посмотришь, то будешь видеть только такие вещи. То есть, если посмотрел через категорию количества, то ты видишь только точки, которые можно пересчитывать. Если через категорию качества, то ты уже не можешь ничего считать и измерять. Да? Если посмотрел через категорию целая часть, то в зависимости от того, через какую жилочку ты смотришь, то для тебя либо это все целое, либо наоборот это все как бы части чего-то. Да? Я могу про вас сказать, что это некая целостная группа, которая вот слушает здесь. А могу посмотреть через другое, и тогда вы для меня будете все разные. Ну и так далее. Категорий на самом деле немного. И это инструменты-регуляторы, которые разделяют и связываю вот эти вот вещи, которые там нарисованы. И боже упаси, если в диссертации напишешь, что значит, там вот такая-то категория так употребляется, там категория финансов, а такая-то вот так. Это абсолютно безграмотно. Хотя в учебниках даже можно увидеть.
Буквально недавно на лекции.
Да.
Когда я задавал вопрос по философии, не буду называть фамилию, чем категория отличается от понятия. Мне вот просто отвечено, что категория – это наиболее распространенное понятие.
Да, вот так в энциклопедиях и пишут. Это, значит, ну, как бы предельное понятие. Ну, с одной стороны, смотрите, правильно. Да, или откуда это все идет? Я даже могу пояснить. Сначала придумываете слово. Слово. Потом под это слово под это слово разрабатывается понятие. Ну, то есть структура смысла, указывающая на сущность или на функцию, которая обозначается этим словом. А потом из некоторых понятий вырабатывают категории. Категории. Вот понятие количества, слово количество было до всякой категории. Потом выработали понятие количества, в отличие от качества. А потом Аристотель это довел до состояния категории. То есть отжал все лишнее, оставил только инструментальную часть. Ну, для них не инструментальную. Вот было слово «процесс». Разработали понятие процесса. А потом уже в 20 веке понятие процесса вели до состояния категории. Было слово «объект». Потом появилось понятие объект, а потом из него отжали все лишнее. И получилась категория объект. Ты смотришь через категорию объект и видишь только объекты. Смотришь через категорию процесса. Даже вот этот стол можно представить себе как процесс. Ну, например, процесс медленного гниения. Или там еще какой-то процесс, который там на уровне молекулярном происходит.
Некая
мыслительная конструкция. Да, да, это вот то, что регулирует твою мысль. Отсекает все лишнее, чтобы мысль правильно осуществляла. И это вот благодаря вот этой рамочке. А вот всякие такие регулятивы в методологии именно рамками обозначаются. И на, как бы мы на... Ну как, в быту свое, в обыденной жизни. Мы это чаще всего делаем, но не замечаем. То, что мы называем, например, контексты, которые стоят за нами. Одна и та же вещь возьмешь в одной рамочке, в одном контексте, это одно будет, а возьмешь в другой, совсем другое. Если я вам пишу, что здесь должно быть? А?
О.
О. Но обратите внимание, только если вы берете в рамки русского языка. А если вы возьмете в рамки белорусского языка, если кто знает, то здесь будет А. И то правильно, и это правильно. Но в русском языке это ошибка, а в белорусском языке, наоборот, если О будет считать ошибка. И это зависит от контекста, от рамки от способа употребления. И категория относится вот к такой рамке, к рамочной конструкции, которая регулирует вот соединение и разделение этих вещей. Ну и, наконец, метод. Метод от слова метод. По-гречески метод – это за, ходос – это путь. Ну, имеется в виду путь мысли. Это то, что стоит за путем мысли. Это то, что регулирует мысль. Ну, за – это значит за трансценденцию. Да? По ту сторону трансцендентной границы. Смотрите. Я вот вас спрашиваю, как вы будете считать? Да, вот когда вот это число поделить на это. Все правильно, я думаю, что любого из вас сюда вот пригласили, и правильно это все вышло. То есть у вас метод стоит за вашим сознанием, и вы уже точно знаете, какие вы действия, в какой последовательности сделаете. Вот эти вот шаги. Сначала нужно здесь подобрать число, чтобы оно вот относилось вот с этим, да, было не больше, но и не сильно меньше. Да, например, там. Ну, 8, например, да? 7 мало, 8 много. Потом еще что-то, там вычесть и так далее. Вот когда строишь научное знание, обратите внимание, методом будет вот эта конструкция вся. Вот она показывает, как, что, зачем ваша мысль должна учитывать для того, чтобы получить научное знание. Ну а логика – это частный случай метода. Логика относится к действиям. Значит, в нашей стране логику отменили в 60-м году в школах. До этого ее в школах преподавали. В 60-м году Хрущев посчитал, что советским людям логика не нужна. Ее отменили повсеместно. До сих пор логику нигде не преподают. За исключением редких вузов. А в результате что мы видим? Сначала, значит, кладут асфальт, потом его разламывают. Потом кладут трубы, хотя по логике вещей должно бы быть наоборот.
Там искаженная логика, там...
Нет.
Там не такая.
Нет, там логики никакой. Предположение, на которое строилось классическое мышление, тоже очень важно понимать. Вот смотрите, три важнейших... посылки, на которых строилась вот вся та большущая конструкция, которую я вам уже больше часа объясняю. И без которой вот этой большой конструкции, которую я вот здесь, вот, без этой, научного знания получить нельзя. Ну нельзя и все. Это, все, что получается без участия вот этого, вот этих всех разноцветных вещей, значит, сначала действие, потом сущность, потом понятие, потом оперирование со знаковыми формами, потом, значит, там, категориальная связка, разделение, там, соединение, потом метод, что, зачем и как делать. Соответственно, не получится. Так вот, три. Их на самом деле больше, но вот эти три, значит, самые важные. Во-первых, научное мышление, оно строится без людей. Вот во многих аудиториях я присутствовал, когда, значит, гораздо более квалифицированные методологи, чем я. Я не методолог, я так чуть-чуть прикоснувшись к этому делу. Значит, например, начинали обсуждать и, значит, говорили, что вот деятельность без людей невозможно, то есть обязательно деятель должен быть. А мышление без людей возможно. И люди являются случайными носителями мышления в этом мире. Вот это очень любил Георгий Петрович повторять. В другом мире мышление может, как он говорил, сидеть на пингвинах. В третьем мире на какой-нибудь сложной системе из там, живых существ и вот, технических сайтов, например, или компьютеров. И мышление не зависит от людей. Хотя все благодаря активности людей делает, но от каждого конкретного в отдельности мышление не зависит. Вот математическое мышление, оно существует у всего человечества. Можно стать великим математиком, но только продвинув там чуть-чуть вот это все человеческое мышление. Можно стать великим физиком, но все равно у тебя там будет маленький-маленький кусочек, значит, вот там, что ты сделаешь в этом гигантском монблане физического мышления. То же самое про экономистов можно сказать, про всех остальных. Вот это вот гордыня отдельных людей, которые думают про себя больше, чем на самом деле люди значат для всего остального человеческого. Это на самом деле портит и науку, и все остальное. Это мышление построено на предположении о том, что научное знание независит от времени. И я вам уже про это говорил, что физическое, химическое знание, биологическое знание, оно вычленяет инварианты. Оно вот содержит всю вот эту вот большущую структуру, значит, которую я вам только что последовательно раскладывал, как всю структуру мышления, в результате которого получаются физические, химические знания и так далее. Но эти знания не зависят от людей, то есть не зависят от времени. И не зависят от людей, и не зависят от времени. И, наконец, третье. Возможность отнесения к знаковым формам, знаковых форм к неизменным объектам действия. Вот это очень важно, поскольку вот в этой самой структуре, которую мы с вами сейчас только обсуждали, вот этот вот объект первичного действия, нужно предполагать, что он неизменный. Что наше действие, которое я вот осуществляю, оказываю на этот объект действия, и благодаря которому вот это свойство вычленяется, а потом я его описываю в знаковых формах и отношу, мыслительно отношу к исходному объекту. И при этом использую весь этот вот категориальный аппарат, категориальный, понятийный, сущностный и так далее, вот, методический, все вот это вот правильно использую. И в результате получаю некое знание, и это знание инвариантно, и оно предполагает, что объект от этого не изменится. Вот сколько люди изучают, физики изучают там атомы, значит, частицы вот эти вот, как субатомные и так далее. Они предполагают, что сами эти атомы и все эти частицы, ну так же, как и биологический организм, который изучают биологи, они не меняются от того, получают люди знания об этом или не получают, неизменный объект. Посмотрите, вот эти вот три важнейшие предположения по отношению к естественно-научному знанию, они были в свое время правдоподобными. И люди так, когда вот те люди, которые, собственно, начинали вот эту науку нового времени, Галилей, там, Декарт, Ньютон и все остальные, они так, собственно говоря, и предполагали, что если человека научали брать интегралы, то независимо от того, в России он живет, в Америке, в Африке, где угодно, он должен делать это везде одинаково. То есть не от него должно зависеть, а он должен быть подчинен правилам действия. И это по любому поводу, что относится к науке, то есть вот независимость от людей. Люди подчинены. Мы вот продуктами науки, вот с этими компьютерами, себя должны подчинить правилам работы с ними, а не наоборот. Если что-то неправильно сделаешь, то все отрубается, и все, и привет. Независимость от времени. То же самое. Считается, что научное знание должно постоянно накапливаться и не стареть. И вот неизменные объекты. То же самое. Считается, что атом был и 1000 лет назад такой же, как сейчас, и через 1000 лет будет такой же, как сейчас. Неизменный. Еще раз повторяю, это было когда-то правдоподобными предположениями. Даже в физике сейчас происходит усомнение этого дела. Даже в физике оказывается, в зависимости от того, что делает человек, объект становится то волной, то частицей почему-то. Да? В зависимости от действия людей. Хотя предполагалось изначально, что это не должно никак влиять. Я уж не говорю про независимость от времени. В общественных науках у нас все течет, все меняется. Ты вчера получил знание, сегодня оно устарело. Напрочь. Оно, по идее, уже не должно быть, как даже знанием не должно называться, поскольку оно знание только когда независимо от времени. Ну, а про объекты тут вообще говорить нечего. Значит, все общественные дисциплины имеют дело с объектами, внутри которых включены люди. С их безобразными свойствами, что они способны оценивать, куда они попадают, и способны сами. Смотрите, объект в науке – это такое страдающее, как бы нечто, да? Мы на него определенным образом воздействуем, то он даже не пищит. Он только у нас свойства показывает, да? А в общественных дисциплинах такое даже предположить уже теперь невозможно. Хотя еще совсем недавно, в общем, считалось, что, значит, с людьми, как говорили, да, что люди жалеют, да, было, снова нарожают. Вот. Ну, сейчас это уже не проходит, никак не проходит. И смотрите, вот все вот эти вот, это исходные посылки, на которых это все строилось. Вот как только усомнили эти три исходные посылки и стали придумать другие, более правдоподобные, что объекты рефлексивны, например, да? Что они могут сами цель ставить для себя, что их просто так нельзя, как раньше. Брали 1 000 000 человек, перемещали в другое место, и они там строили пирамиды. Или бам, да? Вот. То же самое, что пирамиды. Вот. Не проходит сейчас такое. Люди стали другими. И чем дальше идет вот эта демократизация, тем все больше и больше вот эти исходные посылки, на которых строилась наука, становятся все менее и менее как работающими. И смотрите, и весь этот гигантский монблан знаний и науки, он начинает шататься и рушиться. Да? А мышление начинает в спешном порядке, поскольку это человеческое мышление, это не какого-то конкретного человека. Мышление начинает лихорадочно искать другие посылки, на которых оно могло бы дальше развиваться. Поскольку мышление, оно, вот я не знаю, кто Господь Бог придумал, и посадил на людей или еще кто-то, но оно не может исчезнуть. Люди исчезают, а оно только развивается. Ну вот такое мышление. Конец пришел. В 20 веке это уже просто очевидно. И дальше писать диссертации и делать научные исследования по старинке, как это делалось еще в начале 20 века, уже нельзя. Вот. Ну, а с этим мы будем знакомиться позже. Так. Про когда чуть попозже. Вопросы сейчас какие может быть? Конечно. Конечно, могу.
Березка.info.
Там свободно, не надо не регистрироваться, ничего. Все можно скачивать. Там большущая методологическая библиотека. Больше 1000 текстов. Только методологических. Еще примерно столько же около методологических. Ну, то есть всяких философских, там, разных других. Ну и мои там работы есть в отдельной кучке, небольшой. Так, еще какие вопросы? Так, вопросов нет. Когда я эту штуку вырубаю...